Живу слава. Урок 706А. Решение, алтари и предупредительные знаки. В летописях далекого прошлого мы видели, как наброски портретов, нарисованные рукой самого Бога, фотографически отражают облики людей, чьи жизни Он отобрал, чтобы поместить в Писание. Мы называем их живыми легендами. Почему же из миллионов когда-либо живших людей Бог отобрал именно этих? Я думаю, что, взглянув внимательно, мы сможем ответить на этот вопрос. В далекой вечности прошлого Бог знал, какого рода примеры, хорошие и плохие, будут нужны нам, чтобы наше хождение пред Богом было действенным не только принципами Его Слова, но и тем, как эти принципы осуществляются на деле, проявляясь в жизни. Итак, Бог снизошел и выгравировал в своем Святом Писании житие этих особых людей, чтобы научить нас истинам, которые нам необходимо знать. Это оригинальное аудиовизуальное пособие «Слово Бога». Это оригинальная, порожденная компьютером книга характеров «Слово Бога». На этом уроке мы продолжаем изучение одного из этих характеров, характера человека по имени Лот. Мы начали с того, что сверили слова самого Иисуса, как Он наставлял нас помнить про жену Лота. Ретроспекция Бытия 19 напомнила нам, что ее история была историей одной из женщин, так зачарованных миром, что даже тогда, когда Бог готов был уничтожить этот мир, она не могла оторваться от его очарования. Иисус продолжает, добавляя: «Кто станет сберегать душу свою, как она, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее». Таким образом, мы пришли к заключению, что истинной проблемой жены Лота была ее двойственность. Она ничего не имела против того, чтобы считаться верующей, пока это не затрагивало ее привычек. Она ничего не имела против того, чтобы считаться верующей, если только для этого не требовалось менять своего поведения. Она не возражала быть верующей, если только для этого не требовалось менять круг своих знакомых. Госпожа Лот была влюблена в мир. Но опять-таки, разве это в той или иной степени не относится к нам? Разве в какой-то мере большинство из нас не продались удобством и удовольствием мира в ущерб духовным делам? Дни свои госпожа Лот закончила самой соляной дамой. Но, по сути дела, она и ее дети были продуктом решения, принятых ею и ее мужем. Вот почему заголовком нашего прошлого занятия было «Помните о жизни Лота». Он был одним из тех людей, кто сделал неправильный выбор. Это его решение окончательно повлияли на его семью. Решение. Направление, принимаемое каждым человеком в жизни, является просто продуктом его решений. Если бы мы могли как-то внушить молодым людям, что свидание – это выбор, и тот, кому вы назначили свидание, будет тем, на ком вы женитесь, как изменило бы это практику приглашения на свидание у некоторых из них? Тот, кому вы назначаете свидание, эквивалентен тому, на ком вы женитесь. Тот, на ком вы женитесь, становится равной половиной вашей личности. Подумайте об этом. Какую школу вы посещаете, какую работу вы избираете, в какой город вы направляетесь, когда вы восприняли Христа, кого вы избрали в свои друзья, на какие компромиссы вы избираете идти в процессе всех решений, определяющих вашу жизнь. Всемогущий Бог сплетает их воедино так, чтобы все это вместе было направлено на добро, но решение принимает не Он, а мы. Неправильные решения устанавливают модели будущего. Так вот, Лот принял серию подобных решений. Они отражались на человеке, каким он был в реальности, пока он не стал человеком, отражающим их. Но помните, Лот не был духовно обделенным. Хотя он рано лишился отца, его дед принял на себя ответственность за его жизнь и милостиво поручил его дяде Аврааму, чтобы тот воспитывал, защищал и поддерживал его. Согласен, отцу Лота было далеко до отца Адама. Но отец Лота был лучшим из того, что только было тогда возможным. Он имел отца из божьих людей. Его новый приемный отец был святым века. Какая прекрасная возможность быть учеником наиизбраннейшего божьего слуги. Какая привилегия ходить бок о бок с Авраамом, учиться у его ног, служить ему, но только не для амбициозного Лота. На нашем последнем уроке мы учили, что у Лота было два недостатка – неблагодарность и самонадеянность. Авраам был призван Богом в одно из величайших рискованных предприятий веры, когда-либо зафиксированных в Писании. Ему надо было расстаться со своей безопасностью и со знакомым окружением. Ему надо было пойти в неизвестную для себя страну. В ответ на это Бог должен был произвести от него могущественный народ. Его потомство, хотя в то время его жена была бесплодна, должно было однажды стать неисчислимым, как песок на морском берегу. И через то потомство благословится множество народов земли. Мы прочли, что Авраам слушался Бога. Затем мы прочли то заключение из четырех слов. «И с ним пошел Лот». Первое решение Лота было благим. Он согласился сопровождать Божьего человека в Божьем странстве. Но вскоре начинаются неприятности. Пастухи Лота повздорили с пастухами дяди. Для стада Авраама и жадности Лота помещений не хватало. И Божий человек Авраам решил эту проблему Божьим путем. Он сказал Лоту взять половину из того, что у них есть, что он пожелает. Авраам возьмет то, что останется. Авраам не хотел раздора между ними, так как они были собратьями. Божий человек средь Божьей воли всегда так поступает. Но самонадеянный Лот увидел всю окрестность Иорданскую, и голова у него закружилась, как кассовый аппарат. Вот где выкристаллизовался образец сравнения духовного христианина с плотским. Лот, символизирующий верующего, действующего во плоти, выбирает наилучшее, предложенное миром, с надеждой вдохнуть немного от Бога в мир. Авраам символизирует верующего, преисполненного духом, и он избирает расслабиться и отбросить любые мирские потребности, вверяя Богу заботиться о его нуждах, а затем поклоняется Богу за привилегию так поступать. Лот, избирая видеть все лучшее в мире, разбивает свой шатер у Содома. Лот отождествляет себя с людьми Содома. Он буквально вверяет свое сердце Содому. Мы прочли, что Содом к тому времени уже приобрел репутацию мировой свалки мусора. Город греха. Его можно было назвать городом извращения. Он был штаб-квартирой сатаны. Лот устремился в Содом, и вскоре последовало неизбежное. Лот устремился в Содом к постоянству и процветанию городской жизни. Нет больше странствий, подобно кочевнику, где попало, бросая вызов погоде. Теперь его дети могли ходить в прекраснейшую школу. Они могли заводить себе друзей из тех, кто подходил им социально. Они могли иметь все удовольствия, которые можно было купить за деньги. Все, от чего им надо было отказаться, так это от набожной мудрости дяди Авраама, от духовного направления набожного руководства, от братства с другими верующими и от нравственных установок общины верующих. Все, от чего им надо было отмахнуться, было духовным. Все, что они должны были приобрести, было материальным. Принимали ли вы когда-нибудь подобное решение? Многие из нас принимали. Мы становимся настолько влюбленными в мир и его очарование, которое Матфей в главе 6 просто сводит к ничтожности, что начинаем отождествляться с Содомом. Давайте взглянем на дядю Авраама. Он остался с тем, чего не пожелал Лот. Он просто во всем полагался на Бога. Куда это привело Авраама? Об этом мы читаем в Бытие, главе 13. «И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу, и во всю землю, которую ты видишь, дам тебе я и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земный. Если кто может сосчитать песок земный, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». И двинул Авраам шатер и пошел, и поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. Говорит Бог Аврааму: «Лот ушел, теперь я могу дать тебе все твое». Пока Авраам и Лот были вместе в одной упряжке, там были раздоры, разногласия и конкуренция. По сути, они вместе и не шли, потому что не было между ними согласия. Если Лот шел налево, благословения Господа не спадали на Авраама. Вот поэтому некоторые деловые партнерства никогда не процветают, пока один из партнеров, пусть даже из жадности, не забирает свой пай и так или иначе не предоставляет Богу свободно изливать благословение на того, кто ходит пред ним с верою. Писание говорит, что никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Временами неправильные взаимоотношения связывают солдат и царя, и у них не бывает свободы готовиться к бою. Итак, все это отдает Аврааму Бог. Вся земля, насколько он мог охватить взором, принадлежит теперь ему. Авраам был ограничен только двумя вещами – его видением Божьего обеспечения и его готовностью владеть своей собственностью. «Насколько может охватить твой взор, Авраам? Все это твое. Как далеко простирается твое видение?» – спрашивал Бог. Духовное видение определяется как широта представления человеком великого полномочия – видение. Изучите свой молитвенный лист. По нему вы можете судить о мере вашего видения Бога. Является ли он Богом вашего дома? Является ли он Богом вашего квартала? Или он является Богом вашего города? Или вашего народа? Насколько далеко простирается ваше видение Бога? Болеет ли ваше сердце за те страны, которые вовлечены в войну или в голод? Или ваш брат, живущий в городе, расположенном неподалеку, является для вас концом света? Оплакиваете ли вы христиан, притесняемых в тоталитарных государствах? Молитесь ли вы регулярно за миссионеров во всем мире? А за видение людей, которые оплакивали и молились, и взывали к жизни ради Бога, используя карту всего мира? Сегодня плоды их жизни только еще нарождаются в каждой стране, за которую они молились. Бог сказал Аврааму посмотреть на север, на юг, на восток и на запад. Он хотел знать, как далеко Авраам может охватить взором. Все это было его, и все могло принадлежать Аврааму. Видение. Затем Бог дал Аврааму вторую предпосылку. Он сказал: «Встань, пройди по земле сей, которую ты видел, и я тебе дам ее, владей своими владениями». Вот вторая предпосылка. Авраам верой собирался владеть тем, что он уже фактически имел. Это схематическая картина того, как обретать христианский характер в вашем каждодневном обхождении. Вы не говорите: «Бог хочет, чтобы я любил своего соседа, и как только я почувствую любовь, я его полюблю». Неверно. Страна любви принадлежит вам, чтобы ею владеть. Вы ее уже имеете. Во Христе способность любить принадлежит вам. Как вы ею владеете? Благодаря вере вы начинаете жить и вести себя так, как если бы вы были преисполнены Божьей любви, во имя которой вы действуете. Вы поступаете соответственно предпосылке, что собственность принадлежит вам. Если вы поступаете по любви, любовь начинает приливать. Это и есть принцип владения своей собственностью. Вы владеете этим, теперь используйте это. Вы не ждете, чтобы почувствовать, что вы владеете этим. Представьте себе, например, что документ, дающий право собственности, был выдан вам, чтобы купить дом. Кто-то дает его вам и подписывает ваш документ, и вы сидите в конторе и говорите: «Вот здорово, мой дом, это замечательно». Но когда контора собирается закрываться на ночь, вам говорят: «Почему вы не идете домой?» «Мне некуда идти», отвечаете вы. «Но вам только что предоставили дом», говорят они. «Но я еще не ощутил его», отвечаете вы. «Я в нем не жил, я останусь здесь». Но, молодой человек, как это прекрасно – владеть домом. Вы можете посчитать, что это притянуто за уши, но это не так. Это образ христианской жизни. Все в ней наше, чтобы владеть. Бог сказал Аврааму посмотреть, насколько он может окинуть взором, и когда он посмотрел и поверил, что это его, Бог сказал ему пройти по земле, и она будет его. Как только вы избираете говорить истину, вы владеете страной истины, которая была вашей с момента вашего обращения. Ибо Бог есть истина. Способность быть чистым также уже ваша. Но вы владеете страной чистоты благодаря выбору действовать и думать так, как если бы вы хотели быть чистыми. Только после этого вы постепенно приходите к владению чистотой. Если вы желаете духа великодушия, то он уже у вас имеется. Тот единственный, кто дал вам все это, живет внутри вас. Итак, начните отдавать, как если бы вы этого хотели. Страна великодушия в последующем будет вашей сама по себе. Владей своей собственностью. Это, возможно, одна из наиболее естественных истин во всей христианской практике. Авраам все это видел. Его духовное видение было полным. И он владел всем этим. Он обладал верой доверять Богу. все остальное оставалось за Богом. Итак, Бог разверз окна небесные над Авраамом, что Он сделал бы и для Лота, раскинь Лот свой шатер немного в другом направлении. Тогда Авраам двинул свой шатер и начал владеть своим новым документом на право собственности. Как только он остановился, пишет Писание, он создал жертвенник Господу. Это становится уже привычным, не так ли? Каждый следующий стих как будто говорит, что Авраам остановился и создал другой жертвенник Господу. Нет меры, более раскрывающей внутренний характер людей, чем это. Что стоит заставить их поклониться? Некоторые поклоняются, когда на них смотрят другие. Некоторые поклоняются всякий раз в критических ситуациях. Некоторые поклоняются всякий раз, когда чего-то хотят от Бога. Некоторые поклоняются, когда чувствуют себя виноватыми. Некоторые поклоняются, когда они чувствуют благо. Божий человек поклоняется всегда, когда ему выпадает такой шанс. Это и есть то самое выражение Божьей любви. Божий человек до такой степени влюблен в Бога, что он проводит время, обожая Бога и восхваляя Его. Это более плодотворно, чем играть в гольф, смотреть по телевизору футбол или есть вкусную еду, или навещать друзей, или ходить по магазинам. Имея выбор, без аудиенции или ограничения, Божий человек скорее предпочтет быть с Богом, нежели делать что-либо еще на свете. Это и есть мера действительного послушания. Подобно магниту, быть привлеченным к братству с царем – это естественно. Между тем, в нашем рассказе беда надвигается на большой город. Глава 14 начинается изображением международного кризиса, который скоро коснется двух главных характеров нашего рассказа – господина Лота и господина Авраама. Теперь, если мы разберем первые 11 стихов 14 главы и упрощенно систематизируем их, это может выглядеть примерно так. Над пятью городами имеется 5 царей – царь Содома, царь Гоморры, царь Адмы, царь Сиваимской и царь Сигора. Эти 5 царей 12 лет были под властью царя Элама. Говорится, что на 13-й год они стали возмущаться, так как выносить этого они больше не могли. Они скрывали свои налоги, что-то назревало. Они были подвластны, но они восстали. Царь Элама пошел к 3 другим царям, с которыми он был в дружбе, и они четвером решили, что смогут подавить восстание. Они вошли и подавили восстание. Они захватили Содом, Гоморру, Адму, Сиваим и Сигор. И всех мужчин, всех солдат, всех женщин, все добро и Лота. Вам важно понять, что Лот был захвачен. Он является причиной того, почему эта война была внесена в Писание. Она, между прочим, является первой войной, описанной в Писании. Повод, по которому она предоставлялась для Бога важным, был тот, что среди этого находился Божий человек. Божий человек был непокорным, но все еще оставался Божьим человеком. Итак, Писание говорит, что все подвластные люди из 5 царств были захвачены, но некоторые погибли, потому что им по пути надо было пройти много смоляных ям. Некоторые из них на свою погибель свалились в эти смоляные ямы. Лот устремился в мир, и теперь он стал жертвой мирового конфликта. Если вы проводите свою жизнь на краю Содома, рано или поздно вы будете захвачены в плен одним из содомских капканов. Вы не можете отождествиться с миром так, чтобы в конце концов не носить его клейма. Это часть реклам, которых вы никогда не видите. Однажды мне захотелось увидеть картину этих беззаботных людей мира, плывущих в челноке вдоль прекрасной реки, получающих максимум удовольствия просто в процессе того, как они распивают алкогольные напитки с последующими некоторыми стенками из вытрезвителя местного госпиталя. Надпись могла быть такой: они получили все желаемые удовольствия, и вот что из этого получилось. Это оборотная сторона Содома. Это могла быть одна из тех привлекательных вечеринок, которые выглядят так естественно и оправданно в телевизионных шоу. Может быть, по крайней мере, хоть одно из них следовало сопроводить несколькими кадрами про невинного ребенка, сбитого водителем, покинувшим эту вечеринку, либо пьяным, либо одурманенным наркотиками. могли бы также показать семью, разрушенную аморальностью, порожденной подобной вечеринкой. Это то, что действительно подобно жизни в Содоме. Боль в сердце, вырождение, самоубийство, неверие. Рекламный мир не создан так, чтобы показывать нам оборотную сторону всего этого. Хвала Богу! Библия рассказывает нам об остальной истории. Картина, изображающая Лота и его семью, которой мы сейчас располагаем, о том, как они были захвачены заложниками в чужой стране, силами, вторгшимися с целью подавить восстание непокорных. Они захватили не только Лота, но, как сказано в Писании, они захватили также все его имущество. Вот таков и есть образ действия сатаны. Он дает вам все эти блага и делает вас преуспевающими, затем просто из озорства отбирает все это. Помочь вы не можете, но интересно, какие мысли приходили на ум Лоту, когда он лежал на матрасе в тюремной камере как раз на краю смоляных ям. Уверен, что его восхищала жизнь с дядей Авраамом. Ни вечеринок, ни танцев, ни выпивки, ни угощения, ни извращений, ни непристойной речи, ни вульгарной жизни. Именно простая жизнь с дядей Авраамом. Овцы, детвора, слово, жертвенники, молитва, поклонение и служение живому Богу. Счастливый со своим скотом, слугами и всей землей, которая принадлежала ему. Он вспоминает все это в ретроспекции. «Да не будет раздора между мною и тобою, ибо мы собратья», — наверное, слышалось ему, как говорил дядя. Уверен, что в какой-то момент через извращенный ум Лота должна была промелькнуть мысль: «Боже, если ты избавишь меня от этой беды живым, я посвящу весь остаток дней моих служению тебе». Произносили ли вы когда-нибудь что-то подобное этому? «Господи, когда эта война окончится, события пойдут по-другому. Господи, если ты спасешь мое дитя, я буду навеки твоим. Господи, я осознал полученный мною урок, но если бы ты сделал еще раз, чтобы никто об этом не знал. Господи, если...» Вы запишите эти слова. Просто представьте себе мощь Божьих людей, если бы мы все выполняли обещания, данные нами на диких тропах Афганистана, в самолетах над Чечней или в приемных больницах. Лот, если бы только Бог дал тебе еще один шанс, как бы ты поступил? Теперь сцена меняется, и в стихе 13 мы видим дядю Авраама, сидящего у своего шатра. Приближается, еле переводя дыхание, истекающий кровью, забрызганный посыльный. Это житель Содома, знавший, что у Лота был дядя. Он уцелел и прибежал к Аврааму за помощью. Замечали ли вы когда-нибудь, куда мир оборачивается, когда нужна реальная помощь? Те ребята, которые на работе насмехаются над вами за вашу веру, кого они призывают, когда распадается их брак или нарушается их мир? Так часто, подобно Никодиму, они приходят ночью и чаще всего к Божьим людям, когда проблемы настоящие. Расплывчатые ответы сатанинского общества на их вопросы не удовлетворяют их. Они не всегда хотят реальной помощи, но они действительно жаждут выбраться из той грязи, в которой они находятся. Они почти всегда приходят к сынам царя. Давайте прочтем стихи 13-16. «И пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, амморианина, брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Авраамовы. Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей Дадана, и, разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, и возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ». Вот природа Божьего человека в критической ситуации. Первое. Он человек прощения. Авраам не держал обиды против Лота. Он мог, ликуя, потирать руки и говорить: «Это ему по заслугам. Я вырастил его, он покинул меня, он воспользовался мной, пусть терпит». Но любовь долго все сносит, и она добрая. Божий человек не хранит обиды. Второе. Авраам был человеком сострадания. Когда он услышал о положении Лота, его сердце разбилось. Помните, что такое сострадание? Это входить в боль других, пока это вас не затронет так, что вы проявите милосердие. Вы что-то по поводу этого делаете. Божьего человека совершенно убивает, когда чье-то сердце разбито. Он был человеком сострадания. Третье. Он был ответственным человеком. У него было 318 слуг и рабочих. Но он не был конфликтным человеком. Вы в этом уже убедились. Он был миролюбивым человеком. Но для того, чтобы сохранять мир и защищать своих людей, у него было 318 человек. В буквальном смысле это означает, что они были подготовлены и вооружены. Это единственный, небывалый в истории случай, когда Авраам вовлекся в войну. Но он был готовым. Он не был страусом, который зарывал бы свою голову во имя веры. Он понимал, что заложник должен быть освобожден, чего бы это ни стоило, потому что он был Божьим человеком, а Божья репутация была поставлена на карту. Четвертое. Он был мужественным человеком. Ни тени страха перед лицом беды. Это одно из определений. Уверен, его 318 человек были обучены и вооружены, но он не был в них уверен. Они обучались, как если бы зависело это от них, но они жили, понимая, что все зависит от Бога. Так вот, было 318 человек, которые никогда не принимали участие в настоящей битве с горсткой сообщников, неквалифицированных союзников. Они вступили в сражение против победоносных армий четырех царей, которые только что опустошили империи пяти других царей. Это были шансы, типичные для Бога. Стих 15 повествует нам, что Авраам взял ту маленькую группу людей, разделил их на две группы поменьше, чтобы у врага создалось впечатление, что они окружены. Он напал на них ночью и поразил их, и преследовал их до Ховы, что в 10 километрах от Дамаска, и разгромил их. В стихе 16 мы читаем, что он возвратил всех людей, все имущество и Лота. Нет записи о том, чтобы хоть один из людей Авраама был убит или ранен. Вот причина. Бог еще присматривался к Лоту. Может быть, теперь Лот устремит свой взор на Бога, построит жертвенник и поклонится ему. Все, что требовалось сделать Лоту, так это научиться от дяди Авраама тому, что мир бессилен против Божьего человека. Он был всепрощающим, он был сострадательным, он был мужественным. Но история еще не окончилась. Авраам был еще и честным человеком. После благословения Мелхиседеком и богослужения он встречает царя Содомского и говорит царь Содомский Аврааму: «Молодой человек, то, что ты сделал для нас, это было чудесно. Я скажу тебе, что я собираюсь сделать. Ты верни мне моих людей, а добро оставь себе». Царь предлагает Аврааму уйму трофеев в обмен на Божьи благословения. Вот задача. Это, вероятно, сделало бы Авраама богатейшим, самым могущественным человеком в мире. Но что он мог сделать для Бога со всеми этими деньгами? И Авраам ответил: «Я принадлежу Господу, Богу Всевышнему, владыке неба и земли. Я даже ленточки для волос и ремня от обуви не возьму. Сделай я это, ты бы сказал: о, царь, Авраам богат, это я обогатил его. Ни в коем случае. Все, что им осталось, это съеденная ими пища». Также и церковь не нуждается, чтобы мир содержал ее существование даже из благодарности. Это похищает славу у Бога. Пусть мир сохраняет свое добро. Просто сохраняйте Бога на троне вашей жизни, и Он удовлетворит ваши нужды. Авраам не только ничего не взял для себя, он остановился, чтобы поклониться, отдать десятую часть из всего и получить благословение Мелхиседека. Итак, кем же был Мелхиседек? Мелхиседек достоин упоминания. Каждый в Писании достоин упоминания. Но здесь мы видим ставку про человека и испытания в жизни Авраама, которые дают нам другой, нарисованный Богом портрет его грядущего сына, Иисуса Христа. Подлинный смысл этого отражен в Бытие, главе 14. «И Мелхиседек, царь Салимской, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его, и сказал: благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть от всего». Писание имеет многое, что сказать о Мелхиседеке. Приведем краткий список фактов. О них можно прочесть в следующих отрывках. Послание к евреям, главе 7, Бытие 14, Псалме 109. Вот то, что мы знаем о Мелхиседеке. Первое. Он был царем Салима, представлявшим Древний Иерусалим. Второе. Во времена Авраама он был священником Бога Всевышнего. Третье. Это он встретил Авраама, возвращающегося после своей победы. Авраам дал ему десятину от добычи. Пятое. Его именуют в Писании царем правды. Шестое. Его также называют царем Салима, что означает «царь мира». Седьмое. У него не было никого ни до него, ни после него. Он не имел ни начала дней, ни конца жизни. У него не было родословия, включающего его. Восьмое. Он был величественнее Авраама. Девятое. Он был типичным прообразом Христа, так что Христос мог позже объявляться как священник по чину Мельхиседека. Что значит прообраз Христа? Прообраз – это отпечаток или портрет другого. Имеется в виду, что история Мельхиседека была включена в Писание с той целью, чтобы как старое поколение Авраама, так и нынешнее, все могли иметь ясное представление о личности Иисуса Христа. Как это подтверждается Писанием? Псалом 109, повествуя о Мессии, пришествии Иисуса, говорит: «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мельхиседека». Послание к евреям, глава 6, 7, завершает этот вопрос в деталях. «Ибо Мельхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мельхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающий. Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мельхиседека». Итак, вот перед нами инцидент, происшедший в результате схватки, которая никогда не понадобилась бы, не будь Лот таким непослушным. Но Бог, который все вместе оборачивает к добру, использует этот случай, чтобы раскрыть еще более прекрасную картину пришествия Его Сына, Иисуса Христа. Мельхиседек – это прообраз Христа, по крайней мере, по семи признакам. Первое. Он типичный прообраз Христа, что касается родословной. Второе. Он типичный прообраз Христа, что касается жертвоприношения. Третье. Он типичный прообраз Христа, что касается вечного священствования. Четвертое. Он типичный прообраз Христа, когда это касается его одновременного пребывания царем и священником. Пятое. Он типичный прообраз Христа в том, что они оба, как сказано, были величественнее Авраама. Шестое. Он типичный прообраз Христа в том, что они оба были названы царями правды и царями мира. Седьмое. Он типичный прообраз Христа в том, что они оба выносили хлеб и вино, свидетельство Нового Завета, тело и кровь Христа. Итак, Мельхиседек, подобно Ною, подобно Абелю, подобно всем Божьим портретам, раскрытым в Писании, является реальной личностью. Это реальное событие к тому же действительно рисует прекрасную картину всего того, что есть в Писании только лишь по одной теме – Иисус. Таким образом, Авраам поклонился и отдал десятину Богу. Теперь победоносный Авраам стоит пред Богом, источником победы. Диалог совершается примерно так, глава 15. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано: „Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика“». В стихах 2 и 3 Авраам напоминает Богу про обещание детей, которых он еще не имел. Бог говорит ему, что он понимает, но надо быть терпеливым. В стихе 5 мы читаем: «И вывел его вон, и сказал: „Посмотри на небо“». Бог уже говорил Аврааму, что если бы он мог сосчитать песок на морском берегу, то смог бы представить то, что Бог собирался сделать через его жизнь. Затем позже Бог предложил ему представить себе пыль и постараться сосчитать частицы, тогда Авраам узнает, как велико будет его потомство. Теперь Бог выводит Авраама и говорит ему посмотреть на небеса и сосчитать звезды. Если это ему удастся, говорит Бог Аврааму, то он будет в состоянии сосчитать свое потомство. В стихе 6 мы читаем: «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». Теперь вторая фаза жизни Лота. Он направляется в Содом и полностью отождествляется с его образом жизни. Он пленен всем тем, чем владел. Это заставило его покинуть Божьего человека и Божье чудо. Бог привлек внимание Лота, послав ему тяжкое испытание и сделал ему предупреждение путем избавления. Было бы естественным после всего этого увидеть Лота, сотрудничающим со своим дядей на равнинах Мамре, переучивающим своих детей на Божьи дела и переориентирующим свои приоритеты на вечность. Мы все извлекаем уроки из своих ошибок, не правда ли? Мы не ожидаем, я уверен, что Бог снова избавит нас от такого же неправильного выбора. В следующий раз мы увидим Лота, когда он вернется в Содом. Он повернул свои колеса от Мамре. Он так много вложил в свою жизнь в мире, что даже не смог увидеть, что Бог хотел привлечь его внимание, чтобы дать ему еще один шанс. Как видите, Бог занят тем, чтобы дать ему другой шанс, но Лота, как магнитом, влекло в Содом. Его избавление, по его мнению, было случайным совпадением или доказывало, что Бог все еще на его стороне. Его никогда не осеняло, что он сам не был на стороне Бога. Погрешение духа, не поддающегося обучению. Бог добивается нашего внимания, и мы благодарим Его за то, что Он избавляет нас от грязи, в которой мы находимся. Затем мы быстро забываем, почему мы оказались в этой грязи. Несколько уроков тому назад мы обсуждали волю Бога. Мы все знаем о воле Бога в одной области. Это воля Бога отучивать от наших ошибок. Если Он оставляет на нас самих, то мы часто увековечиваем наше непослушание повторением снова и снова тех же самых ошибок. Это называется циклом повторения. Богу угодно вмешиваться в этот цикл. Так часто Он вносит в вашу и в мою жизнь испытания, настоящие испытания, изменяющие жизнь, предназначенные побудить нас преклонить колени и приковать наше внимание. Бог хочет обратить этот цикл в цикл превращения. Это тогда, когда даются обещания в таких местах, как окопы или больницы. Дело в том, что после окопа и после критических ситуаций мы значительно более ответственны. Бог добился нашего внимания. Мы испытали более глубокую благодарность, и часто мы принимаем на себя пред Ним более глубокое обязательство. Было бы хорошо прочесть Псалом 77. Он дает вам образец, которому следуют многие наши жизни. Прежде всего, Бог благословил детей Израиля. Они дали ему устное заверение, но не покорились. Тогда он внес в их жизнь испытания. Он дал их врагам силу покорить их. Тогда они стали кричать: «Господи, спаси нас!» Он спас. Записывали ли они это? Нет. Поклонялись ли они? Редко. Извлекали ли они из этого уроки? Не всегда. Снова и снова в Псалме 77 Бог выполняет их нужды. Снова и снова они совершают те же ошибки. Но это не Божий план. Это план Б или В, а у Бога план А. Божий план наподобие этого. Решения, алтари и предупредительные знаки. Решение – это значит застолбить, говоря: «Я сделал то, что Бог сделал это». Бог хочет задать мне урок, чтобы я никогда не забывал этого. Некоторые из вас могли бы это сделать прямо сегодня, после того, как мы напомнили про испытание, пережитое вами в тяжелый период вашей жизни, когда Бог действительно говорил с вами, и вы сказали: «Господи, Твоей милостью с этого момента я дальше буду». Некоторым из вас, возможно, необходимо застолбить это сегодня. Если у вас есть книга памяти, запишите на странице, что случилось с вашим обязательством Богу, и дайте свое обещание Богу, что вы будете читать эту страницу каждый первый день месяца в течение последующих 2 лет. Или сделайте магнитофонную запись, поговорите с Господом и проигрывайте ее каждый первый день месяца в течение последующих 2 лет. Как только в вашей жизни появятся новые вещи, тут же добавьте на странице или в записи. В первый день каждого месяца, потому что Бог так удобно разделил год на месяцы, чтобы мы могли начинать сначала каждый месяц. Останавливайтесь и проигрывайте запись или читайте страницу. Это ваше решение. Вы могли бы вспоминать отрывок просто, чтобы отметить силу Бога в той ситуации. Решение. Второе, к чему призывает нас Бог, это создавать алтари. Каждый раз, когда Бог что-то делал для Авраама, он останавливался и создавал алтари. Вы можете подумать, что Авраам бесполезно тратил уйму времени, создавая жертвенники. Это план Божий. Каждый раз, когда Бог удовлетворяет нужды вашей жизни или преподносит вам урок, представьтесь Авраамом и создайте алтарь памяти.
Я не имею в виду жертвенник в буквальном смысле слова. Вы можете построить стенку в вашем внутреннем дворике. Для этого вам нужно несколько лишь кирпичей и кусок дерева. И всякий раз, когда Бог делает что-нибудь значительное в вашей жизни, вы берете новый кирпич или дощечку и пишете на ней дату, что Он сделал, и добавляете это к вашей стене. Если это что-то слишком драматическое, найдите то, что принесло бы вам утешение, и сделайте это. Просто сделайте что-то, чтобы вспоминать, и превратить это в место поклонения. И вы могли бы выходить в свой садик раз в месяц, преклонять колени, когда вокруг никого нет, и поклоняться Богу за эти чудеса. Вы могли бы сделать памятные дощечки, которые ознаменовали бы каждое из чудес, сделанных Богом в вашей жизни. Когда Бог обеспечивает вас работой, выйдите и сделайте памятную дощечку, которая удостоверяла бы, что сделал Бог и когда. Вы можете сделать памятку о том, когда Бог предоставил вам дом, или Бог послал вам ребенка, о котором вы молили, или Бог создал ту службу, которую вы так жаждали, или Бог отдал ту душу Ему, за что вы молились. Каждый раз, когда вы проходите мимо вашей памятки, она служит вам алтарем. Вы можете начинать молиться и благодарить Его. И, наконец, Божий план относительно предупредительных знаков. Однажды, путешествуя вдоль деревенской дороги, вы находите ее разрушенной. Игнорируете ли вы просто этот случай и эту информацию и снова пытаетесь проехать? Или вы устанавливаете знак, предупреждающий «нет проезда» или «объезд», чтобы ни вы, ни другие не испытывали затруднений повторением ваших ошибок? Если Бог добивается вашего внимания и говорит «не делайте этого снова», найдите способ воздвигнуть предупреждение на дороге. Может быть, вы сможете дать обет Богу, ежедневный обет, что вы никогда не будете делать этого снова. Может быть, уговорите друга помочь вам. Может быть, подберите специальные отрывки, поразмыслить над ними. Может быть, вы сможете получить специальный совет, который поможет вам, или достигнете специального соглашения с Богом, которое лишало бы вас чего-то, чего вы хотите, что когда-то искушало вас пройти через этот мост снова. Возведите защитную стену так, чтобы вам не стать другим Лотом. Это Божий путь. Решение, алтари и предупредительные знаки. Это напоминание остановиться, напоминание поклониться, напоминание не проходить тем путем снова. Таким был Божий план для Лота. Но он забыл. Мы все похожи на Лота. Некоторые из вас, подобно мне, в прошлые времена в пылу избавления говорили Богу красивые весомые вещи. «Господи, если ты просто... Я сделаю это». Возможно, мы говорили: «Господи, я пойду в сферу миссионерской деятельности», или «я откажусь от этого», или «Господи, я никогда не буду лгать снова», или «Господи, мои помыслы никогда не будут неправедными снова», или «Господи, если...» Что же удивительного в том, что сердце Бога разбивается, когда Он смотрит вниз через несколько месяцев или несколько дней, а мы снова находимся там, в Содоме?
Oh. Сегодня время, когда мы приобщаемся к Иисусу Христу в особом переживании, принимая Его тело, принимая Его кровь через хлеб и вино, мы приобщаемся к Нему самому, чтобы, общаясь с Ним, становиться таким, как Он. Мне хочется призвать вас к молитве, и чтобы показать, что происходит, когда человек молится, когда человек общается с Богом, я хочу прочитать и пересказать несколько историй, которые описаны в книге Библии. Одна из них в книге «Бытие» в 6 главе. «Бог сотворил человека и открыл перед ним познание добра и зла. Бог сказал, я буду учить тебя, но человек сказал, нет, я хочу сам попробовать. Лукавый смутил его, и с тех пор все мы идем методом проб и ошибок. Люди не становятся умнее, люди не становятся сильнее и совершеннее, идя этим путем. Так и продолжалось после творения Господнего. Но на всей земле нашелся один праведный человек, Ной, об этом записано в книге «Бытие», 6 глава. «Ной же обрел благодать перед очами Господа». 8 стих. «Бог смотрел на землю и видел одного человека. Бог пришел к этому одному человеку и стал рассказывать свой план. Конец пришел плоти перед лицо мое, ибо земля наполнилась от людей злодеяниями. И вот я истреблю их с земли, сделай себе ковчег из дерева гофер, сделай отделение в ковчеге, осмоли его смолою и снаружи». Бог пришел к одному человеку, и общение одного человека с Богом сделало так, что человечество не погибло, не исчезло с лица земли. Один человек лично общается с Богом, и изменяется ход, изменяется очень многое в мире. Позднее книга Библии рассказывает о том, что был еще один человек, который общался с Богом. Его звали Авраам. Человечество продолжало свой путь. Оно все щупало, хорошо или плохо. В основном было плохо, потому что дни были лукавы, как и ныне. И дьявол, он не бездействовал, он продолжал совращать людей. Это происходит и сегодня. Мы живем в мире, который просто чуть дальше зашел в своем разложении. В то время был на земле человек Авраам. Бог явился Аврааму и сказал, я хочу произвести от тебя великий народ. Еврейский народ, израильский. Я хочу поставить его во главу всех народов. Я хочу, чтобы это было просто примерно показательный народ. Что будет, если люди будут жить с Богом? «Я произведу от тебя народ», — сказал Бог. Представляете себе, кому-то из вас Бог говорит вот такое сегодня. Кто-то из вас нашел время для общения, доверился Богу, и Бог является ему и говорит, «Слушай, я хочу, чтобы твои потомки очень многое сделали здесь на земле. Я хочу, чтобы твои потомки изменили ход истории». Представляете, как было бы здорово? Мы же молимся о наших детях, о наших внуках, о том, чтобы они были порядочными людьми. И может быть у нас очень простые такие запросы. Господь, ну, лишь бы не пили, не наркоманили, лишь бы нормально жили, да остальным жизнь не отравляли. Но у Бога был огромный план. Он хотел изменить весь мир, чтобы люди не шли методом проб и ошибок. Он сказал, я хочу произвести народ, который, как от сотворения, будет слушать меня и от меня будет получать понимание, что добро и что зло. Авраам, хочешь ты будешь таким человеком? Авраам сказал, да. Обратите внимание, вот этот разговор был, когда человек лично был в общении с Богом. Бог вывел Авраама, об этом записано в книге «Бытие», 15 глава. «Было слово от Бога и сказал, не будет наследником твой какой-то распорядитель, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником». 15 стих. «И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков». Я изменю ход истории, от тебя произойдет род, который будет доверять мне, Богу, который сотворил людей. И он будет жить в пример всем остальным. Люди, глядя на этот народ, захотят найти такого Бога. Израиль не выполнил всех планов Господних. Было время, когда Бог захотел снова изменить ход истории. Было время, когда Бог захотел дать народу закон. особое повеление. Раз вы не можете лично общаться, как Авраам ходил верою, я дам вам закон, может быть, правила простые, написанные, ну, прописные истины. Может быть, они помогут. И снова Бог избирает человека. Об этом записано в книге «Исход», в 3 главе. Бог снова находит человека, Моисея, и лично в общении с ним. Ну, бывало у вас так, когда вы остаетесь сами, сердце наполняется молитвой. Даже не понять, это может быть даже и не молитва, это просто понимаешь, что кто-то рядом с тобою. Начинается разговор. Просто какое-то умиротворение, какое-то блаженство или наоборот раскаяние. Ну, по-разному бывает это у людей. Кого-то это касается в минуты счастья, хотя таких, наверное, меньшинство. Обычно касается в минуты горя. Обычно касается, когда смотришь на чей-то конец, когда на кладбище приходишь, там начинаешь по-другому на мир смотреть. Серьезно. Но бывают у людей моменты, когда он чувствует, что где-то рядом что-то неописуемое, что-то огромное. Такое было у Моисея. Причем в самой прозаической ситуации. Он пас овец своего тестя. Наверное, немногим сегодня предоставится возможность буквально все выполнить. Но у Моисея было так. Я не знаю, может, вы на раскладушке стоите, там реализуете что-нибудь, тоже не ваше, и тоже просто работаете. Но в этот момент Бог пришел к Моисею. Моисей лично был с небесным Творцом. И Бог сказал: «Я хочу, чтобы ты вывел народ. Хочу, чтобы ты сделался освободителем». Обратите внимание, мы будем сейчас молиться. Лично ваше общение с Богом. Я не знаю, что Бог приготовил вам сказать, но у Моисея в тот момент было слово: «Я хочу, чтобы ты изменил жизнь народа». Господи, это не твоя забота, это моя забота. Мне нужен человек, который откликнется. Мне нужен человек, которого я, по крайней мере, найду свободным. Свободным в духе, не свободным в теле. Свободным в духе, который готов был бы общаться, который готов бы был принять слово от Бога. Бог явился Моисею и сказал: «Ты изменишь ход истории. Этот народ получит заповедь. Этот народ будет жить со мною. Я сделаю его примерно показательным народом». Прошло еще много-много времени. И люди, не искав и личного общения с Богом, углублялись в заповеди. В этом тоже, наверное, было что-то греховное, что-то свойственное нам. Сначала мы жалуемся, что нет законов правильных. Потом появляются законы, мы говорим, что они не такие. Мы начинаем их изменять, вносим всякие поправки. Потом мы говорим: «Слышь, да законов сильно много. Нам никогда не угодишь». Бог же хотел личного общения. Бог хотел, чтобы даже через законы люди понуждались в нем самом. Но проходило время, люди все больше углублялись в букву, начинали выводить правила на правила и толкование на толкование, толкование, и, закапываясь во всей этой рутине, теряли личное общение с Богом. Не изменялось их сердце от буквы закона. Тогда на землю пришел Христос. И то, что произошло в его жизни, то, что совершил Христос, мы будем вспоминать сегодня. Он пришел для того, чтобы умереть за грехи людей, чтобы стать жертвой, чтобы во имя Христа Бог простил любого человека, кто обратится к Нему лично, каждый. И в жизни Иисуса Христа был момент, когда Он тоже стоял перед Рубиконом, когда Он тоже стоял перед выбором. И там, в Гефсиманском саду, в особой молитве Он был, обратите внимание, снова лично в общении с Богом. Он снова стоял один на один с Небесным Отцом, и тогда решалась судьба всего человечества. Об этом записано в Евангелии от Луки, в 22 главе. «А сам отошел от них, от учеников, на вержение камня и, преклонив колено, молился, говоря: „Отче, о, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет“. Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Личное общение Христа с Небесным Отцом изменяет весь ход истории. И для грешников открывается доступ в небесные обители. И за все грехи принесена жертва. Но прежде чем совершилось все это великое, прежде чем произошла церковь, прежде чем начались покаяния, еще прежде чем покаялся Петр, прежде чем Дух Святой сошел на землю, Один человек лично в молитве с Богом. Мы сейчас будем молиться, и каждый из нас лично предстанет перед Богом. Я не знаю, что Бог скажет вам, потому что я не знаю планы, которые Он предназначил для вас лично. Может быть, через кого-то Он изменит мир. Может быть, через кого-то Он изменит нашу Украину, наш город. Я не знаю всех, кто пришел сегодня сюда на служение. Может быть, через вас Он изменит вашу семью. Но что там Украина? Иногда самое большое и самое желанное в нашей жизни, чтобы в семье был порядок. Потому что из семей состоит Украина. Может быть, Он изменит вас лично. Это может произойти сейчас, в вашем личном общении с Богом. Я хочу призвать вас сейчас, каждого, поискать Бога. Рассказать Ему все самое сокровенное и послушать Его. Послушать Его сердцем. Послушать ушами. Отойти от забот века сего. А может, и рассказать Ему все заботы, и Бог скажет: знаешь, ты молодец. Ты хорошо планируешь, ты все помнишь. Мне нужны такие люди, но знаешь, у меня есть другие заботы. Отдай мне свои заботы и включись в мой план. Я не знаю, что Он расскажет вам. Но знаете, когда люди находятся в общении с Богом, иногда изменяется весь мир. Пусть это произойдет в вашей жизни. Пусть Царство Божие распространяется здесь, на земле. И чтобы это происходило, давайте сейчас встанем, помолимся Богу нашему. Господь Бог наш, святые мужи и жены искали Тебя в общении, и Ты изменял через них судьбы истории. Ты изменял судьбы людей, народов, семей. Ты изменил судьбу человечества, и мы теперь не погибшие. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты терпеливый, у Тебя хватает времени для каждого из нас. И я прошу Тебя, услышь сейчас молитвы. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты увидел сейчас желание и стремление сердец искать Тебя. Я знаю, что на это желание придет ответ от Тебя, и Ты выйдешь навстречу, и сегодня Ты будешь с этими людьми. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты очищал наши сердца, и они понимали Тебя, чтобы они не были черствыми, окамененными, заполненными хлопотами какими-то, обидами, страхами. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты удалял это все. Тяжелое рассуждение о своем будущем, о своем здоровье, Господь. Я прошу Тебя во имя Христа, чтобы сейчас Твои планы и Твои цели стали для нас яснее. Чтобы Твое имя было возвеличено, чтобы Твой план и Твоя цель они стали яснее для нас, и мы захотели быть включенными в них. Отец, я прошу Тебя во имя Христа, чтобы Ты коснулся сердец людей, которые просят сейчас прощения за то, что так суета одолевает нас, за то, что ищем мы Тебя по праздникам, за то, что упускаем Твое Слово, упускаем общение с Тобой. Господь, я прошу Тебя, пусть это служение даст нам возможность побыть с Тобой вместе. Я прошу, благослови те, кто будет говорить слово, все, кто будет участвовать в этом служении. Благослови, Господь, все места, где сейчас люди в церкви, чтобы искать общение с Тобою. И я прошу, Господь, чтобы Ты Духом Святым говорил через проповедников, чтобы Ты в поклонении касался людей, и они, открывая свое сердце, становились такими, как Ты. Боже, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, чтобы Ты благословил и поиски тех, кто, приближаясь к Тебе, еще не знает, каков Ты Бог, и мы не знаем, каков Ты. Мы лишь верим тому, что говорит Библия. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты открывался тем, кто ищет Тебя. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты посылал благо тем, кто просит у Тебя. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты поднимал тех, кто сегодня умоляет Тебя об этом. Чтобы в этом прославлялось Твое имя. Я прошу, Господь, чтобы Ты через людей измененных изменял семьи, изменял наш город. Я прошу, Господь, чтобы все беды и несчастья обходили его стороной, потому что здесь будут жить люди, которые верят в Тебя. Господь, я прошу Тебя за руководство города, чтобы Ты благословил всех их, и они искали Тебя лично. Я знаю, Господь, что об этом молятся многие церкви, многие верующие. Я прошу, Господь, Тебя за нашу страну. Я прошу, Господь, чтобы Ты благословлял и хранил Украину, чтобы Ты хранил мир, и всякие раздоры были удалены. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты совершил это. И сейчас услышь молитву каждого, кто приходит к Тебе. Я прошу, Господь, благословения Твоего на это общение во имя Отца и Сына и Святого Духа.
почитал по любви, чьи сердца его верой полны.
Согласились идти по пути, все невзгоды встречая нести. Много разных сердец, но одно, лишь одно к тебе вас не полно. Всех дороже оно и родни, это сердце любимой твоей. Много разных сердец, но одно, лишь одно к тебе вас не полно. Всех дороже оно и родни, это сердце любимой твоей. Загрустишь,
и оно загрустит.
Не доспишь,
и оно не доспит.
Если ты
улыбнешься на мой, и она улыбнется с тобой. Береги ты его и ласкай, стереги ты его, не бросай. Все простится, дай, все дай, не разбей ты его, не отвечай. Береги ты его и ласкай, стереги ты его, не бросай. Все прости, все дай, не разбей ты его, не означай. Сердец, но в одном, лишь в одном твой приют и твой дом.
Все дороже, но и роди, это сердце любимое твоей. Не изменит оно, не сожжет, все оценит в тебе, все поймет. А постигнет и в жизни беда, не оставит тебя никогда. Не изменит оно, не сожжет, ценит в тебе все поймет, а постигнет в жизни беда, не оставит тебя никогда.
Урок 731-Б, последний час Самсона. Жизнеописанием человека по имени Самсон Писание рисует нам картину того, какой у нас действительно сильный Бог. Следовать по стопам Самсона – это все равно, что кататься на американских горках или наблюдать зрелище слона в посудной лавке. Когда он показывает свою силу, народы валятся, как шахматные фигуры, но когда он впадает в слабость, он погружается в пучину непослушания. Выпады его вероломности затрагивают жизни тысячи людей. На этом уроке американские горки устремляются к станции последней на пути. Прежде чем езда завершится, они поднимутся до своей наибольшей высоты и затем вновь спустятся, возможно, на свою самую большую глубину, только для того, чтобы неожиданно в последний раз подняться, прежде чем застопориться и стать неизгладимо выгравированными в аналах вечности. Вас утомляет даже просто чтение о жизни этого парня. Он никогда ничего не делал наполовину. Поэтому застегните свои престижные ремни и взбирайтесь на экспресс «Самсон», совершающий свой последний пробег. Заглавие нашего урока «Последний час Самсона».
На нашем последнем уроке мы наблюдали, как наш герой совершает свою первую главную ошибку. Он женился на женщине-филистимлянке. Мы рассмотрели последствия и бедствия, последовавшие за этим при пожинании плодов своего выбора. Мы видели, как Бог даже его ошибки использовал, чтобы нанести поражение врагу. Мы видели схватку Самсона со львом, выдумку смехотворной загадки и ловлю 300 лисиц. Для того, чтобы перевести дыхание, мы объявили тайм-аут, когда наш герой спрятался в пещере у Етама. Его руки были еще в крови от убийства тех, кто убил его жену. Вы, вероятно, помните, что они убили его жену, потому что он уничтожил их урожаи. Вы, вероятно, помните, что он уничтожил их урожаи, потому что она вышла замуж за его лучшего друга. Вы, вероятно, помните, что она вышла замуж за его лучшего друга, потому что он ее бросил. Вы, вероятно, помните, что он ее бросил, потому что она его предала. И, конечно, вы помните, что она предала его, потому что, развлекая врага, он отказался поделиться с ней. Понятно? Да, конечно. Тут мы видим эффект домино греха. Итак, в Судьях, в главе 15, мы оставили Самсона, обитающим в расщелине скалы Етам. Вернемся к Судьям, в главе 15, и начнем читать со стиха 9. «И пошли филистимляне, и расположились станом в Иудее, и протянулись до Лехи. И сказали жители Иудеи, за что вы вышли против нас? Они сказали, мы пришли связать Самсона, чтобы поступить с ним, как он поступил с нами. И пошли 3000 человек из Иудеи к ущелью скалы Етама, и сказали Самсону, разве ты не знаешь, что филистимляне господствуют над нами? Что ты это сделал нам? Он сказал им, как они со мною поступили, так и я поступил с ними. И сказали ему, мы пришли связать тебя, чтобы отдать тебя в руки филистимлянам. И сказал им Самсон, поклянитесь мне, что вы не убьете меня. И сказали ему, нет, мы только свяжем тебя и отдадим тебя в руки их, а умертвить не умертвим. И связали его двумя новыми веревками и повели его из ущелья». Итак, наш Самсоновый сценарий снова разворачивается неожиданным нападением оккупационных сил филистимлян на сбитых с толку иудеев, которые удивленно спрашивают, что мы такого сделали, чтобы заслужить это, что вам нужно? Вторгшаяся армия отвечает, мы пришли за Самсоном, у нас с ним свои счеты. Нет проблем, ответили верноподданные иудеи, мы его добудем и упакуем его для вас в виде подарка. Только сложите свое оружие, сегодня мы заслуживаем отдыха. И поэтому иудеи послали оперативную группу, чтобы арестовать Сэмми. До вас почти доносится их разговор, сколько нам послать, чтобы схватить этого малого? Мы понимаем, что он один, по меньшей мере нужно 10 человек. Тут один из парней поднимает руку. «А вы слышали, что он сделал с тем львом? Давайте пошлем 20 человек». Другой парень высказывается. «А вы слышали про эпизод с 300 лисицами? Давайте пошлем 50 человек». Еще один подает голос. «А вы слышали, что он сделал с филистимлянами в отместку за то, что не сожгли его жену? Может, нам лучше послать 100?» Мы не знаем, как долго продолжалось обсуждение, и не знаем, продолжалось ли оно на самом деле, но мы точно знаем, что в стихе 11 говорится о том, что наша не слишком уверенная в себе свита пребывает в Етам, разросшись к тому времени до 3000 человек. И еще, что они стали урезонивать Сэма. Поэтому Самсон, едва ли с позиции лидера, говорит, давайте договоримся. Если вы не станете меня убивать, то я смирюсь. Они согласились с этим. Они согласились связать его веревкой двойной прочности и связанным доставить его в руки врага. Итак, Бог побудил Самсона согласиться и в третий, но не в последний раз. Самсона предают те, кому он доверял. Сначала его собственная жена продала его секреты, затем его лучший друг удрал с его женой, на этот раз его собственный народ, чтобы спасти себя, сдает его своим врагам. Но Бог до сих пор каждый раз спасал его. И вот в Лехи происходит обмен заключенным. Читаем дальше. «Когда он подошел к Лехи, филистимляне с криком встретили его, и сошел на него дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его. Нашел он свежую ослинную челюсть, и, протянув руку свою, взял ее, и убил ею 1000 человек. И сказал Самсон, челюстью ослинную толпу, две толпы, челюстью ослиную убил я 1000 человек. Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место Римав Лехи. Но, наверное, достаточно для 4-го раунда. Наш чемпион все еще не побежден. Когда Дух Божий сошел на Самсона, прочная веревка растворилась, как воск, и Сэм освободился. Но вы помните, что цель Бога при столкновении с врагом более, чем освобождать нас из рабства. Он всегда хочет, чтобы враг знал, что он ссорился с Богом Израиля. Поэтому Самсон хватает то, что у него под рукой, свежую ослинную челюсть, и принимается с Божьей силой убивать 1000 человек. Сэмми словесно воздает должное победе, выбрасывает свое тайное оружие и переименовывает место в честь того, что только что сделал Бог. Ослинные проделки Самсона завершаются поражением врага, и наш герой еще раз в победном круге. Но не всегда ли как раз оборотной судьбой стороной победы является испытание? Испытание Самсона наступает немедленно. Продолжим чтением стихов книги Судей, главы 15. «И почувствовал сильную жажду, и воззвал Господу, и сказал, «Ты сделал рукою раба твоего великое спасение сие, а теперь умру я от жажды, и попаду в руки необрезанных. И разверз Бог ямину в леке, и потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его, и он ожил, отчего оттого и наречено имя месту сему, источник взывающего, который в леке до сего дня». И был он судьей Израиля в одни филистимлян 20 лет. Большой, сильный Самсон, убийца тысяч, был поставлен на колени нуждой в том, в чем он сам себя обеспечить не мог, нуждой в воде. Замечали ли вы когда-нибудь, как много раз в Писании Бог использует нужду в воде, чтобы привлечь внимание человека? Как много раз сыны Израиля тут же после победы истощают свой запас воды? Как вы думаете, почему Бог часто прекращает снабжение водой, чтобы он мог снабжать ею сверхъестественно? Прежде всего, потому что вода – это то, чем человек не может обеспечить себя сам. Во-вторых, потому что человек не может жить без воды. В-третьих, потому что вода – это символ Святого Духа в Писании, без которого мы не можем жить, и он может быть только получен в качестве дара от Бога. И мы также не можем производить его плоды, мы только можем получить плод Духа, когда он в нас создает живую воду. Поэтому Самсон наслаждается своим вновь обретенным фонтаном. Он был героем, столкнувшись лицом к лицу с 1000 человек, но оказался беспомощным перед лицом неутомимой жажды. Ему пришлось взывать к Богу о помощи. Глава 16 Судей начинается. «Пришел однажды Самсон в Газу, и, увидев там блудницу, вошел к ней. Жителям Газы сказали, Самсон пришел сюда, и ходили они кругом, и подстерегали его всю ночь в воротах города, и таились всю ночь, говоря, до света утреннего подождем и убьем его. А Самсон спал до полуночи, в полночь же, встав, схватил двери городских ворот с обоими косяками, поднял их вместе с запором, положил на плечи свои и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону». Итак, еще раз проявляется слабость Самсона из-за неудачного выбора женщины. В то время, когда ему следовало собирать вместе свой народ ради встречи восхваления, он направлялся в Газу, где связался с блудницей. Его враги окружают город, рассчитывая поймать его на рассвете следующего утра, но как-то Самсон чует это. В полночь он покидает город, используя не что иное, как запасной выход. Городские ворота, закрытые на ночь, большой парень просто вырывает и с косяками, запором и всем остальным поднимает на плечи и относит их за целую версту на вершину холма, возвышающегося над долиной, ведущей в Хеврон. В тот момент Бог не смотрел сквозь пальцы на то, что делал Самсон, не ошибайтесь на этот счет, но Бог избрал еще раз быть милосердным к Самсону. Друг мой, это урок, прежде всего, не забавляться аморальностью, ни в коем случае. Это дает врагу повод окружить вашу жизнь, поставить вам ловушку, которая лишит вас вашей силы. Второе послание, когда Бог все же добивается вашего внимания и спасает вас от последствий неправильного поведения и дает вам еще шанс, усвойте свой урок. Застолбите это и поклянитесь никогда снова не забавляться тем, что нечисто. Самсон дважды связывался с не теми женщинами по неверным причинам, и оба раза результаты были почти бедствием. И оба раза Бог спасал его сверхъестественно. Мы понадеялись бы, что Самсон усвоил свой урок, ведь в следующий раз он мог бы не быть столь удачливым, верно? Верно, в следующий раз в следующем стихе. Продолжим чтение стихами 4-5. После того полюбил он одну женщину, жившую на долине Сорек. Имя ей Далида. К ней пришли владельцы филистимские и говорят ей, уговори его и выведай, в
чем великая сила Его, и как нам одолеть Его, чтобы связать Его и усмирить Его. А мы дадим Тебе за то каждый 1100 сиклей серебра». Итак, история начинает повторяться, когда наш твердолобый герой женится на третьей женщине в своей жизни, женщине по имени Далида. Так вот, Далида означает «томная» или «утонченная». И снова она, несомненно, была очень красивой дамой, но красивые женщины были погибелью Самсона, ибо он всегда останавливал свое внимание на том, как они выглядят, и никогда на том, какой у них характер. Вы, холостые парни, обращайте внимание именно на второе. В супруге вам надо искать прежде всего благочестие. Обращайте внимание на то, что в упаковке, а вовсе не на то, как это упаковано. Подруги Самсона были неверующими, неверными, эгоистичными, вероломными, безнравственными и лживыми. В остальном они были сокровищами. Так вот, они могли быть очаровательными с мирской точки зрения, но с Божьей перспективы они тянули на единицу, а не на пятерку. Они стоили Самсона его свидетельства, его могущества и, в конечном счете, его жизни. Далида, должно быть, поистине осталась в проигрыше, так как прошло совсем немного времени до того, как ее филистимские друзья предложили ей взятку, чтобы она обманом заставила своего любовника, главного нападающего, выдать секрет своей необычайной силы. Они предложили ей по $750 с каждого, что по общим подсчетам составляло $3500, для того, чтобы предать его. Далида отвечает: «По рукам». И она принимается обманывать своего ничего не подозревающего силача. Теперь Далида открывает операцию «Слабость». Начинает она, прибегая к прямому наступлению. Читаем дальше. «И сказала Далида Самсону: скажи мне, в чем великая сила твоя, и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя? Самсон сказал ей: если свяжут меня 7 сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду, как и прочие люди». И принесли ей владельцы филистимские 7 сырых тетив, которые не засохли, и она связала его ими. Между тем, один скрытно сидел у ней в спальне и сказал ему: «Самсон, филистимляне идут на тебя». Он разорвал тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда пережжет ее огонь, и не узнана сила его. Поэтому Самсон сочиняет историю о том, что бессилен, когда связан с 7 неразрушенными тетивами, незасушенными тетивами или виноградными лозами. Далида попадается на это, связывает своего сверхмощного любимца и призывает филистимский стрелковый взвод, чтобы прикончили его. Но Сэмми, как всегда настоящий балагур, разрывает тетивы, словно плавленый воск, и его потенциальные убийцы отступают и сматываются из города. План номер 1 завершается. Теперь тут мы должно бы подумать, что у нашего мускулистого паренька немного плоховато с головой. Это довольно дурно, что он сам себя снова поставил в такое же положение с другой женщиной, старающейся продать его секреты. По крайней мере, к этому времени можно было бы подумать, что он мог бы уже заподозрить неладное. Вы могли бы подумать, к этому времени он увидит, что его прелестная Далида была такой же лживой и опасной, как его вероломная Фемнита. Вы могли бы подумать, что к этому моменту он, несомненно, упакует свои пожитки и первым же рейсом вылетит из Сарека. Друзья мои, видите ли, ключ к долгосрочному пребыванию сильным в христианской жизни – это находить, где ваши пробелы, и делать все, чего бы это ни стоило, чтобы избегать повторения одних и тех же ошибок. Бог удивительно милостив, вы заметили это? Он, видимо, давал нам шанс за шансом, шанс за шансом. Мы же, удивительно, не поддающиеся обучению. Мы снова, снова и снова совершаем те же самые ошибки. Так вот, не будьте слишком строги к Самсону. Большинство из нашей жизни также подобно сломанной пластинке, когда дело доходит до того, как поступать с нашими пробелами. Самсон не только не направился в горы, но продолжал играть в игры с врагом. Читаем дальше. «И сказала Далида Самсону: вот ты обманул меня и говорил мне ложь. Скажи же теперь мне, чем связать тебя? Он сказал ей: если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду как прочие люди». Далида взяла новые веревки и связала его, и сказала ему: «Самсон, филистимляне идут на тебя». Между тем один скрытно сидел в спальне, и сорвал он их с рук своих, как нитки. Итак, Сэмми плетет небылица номер 2, и Далида попадается на это, и наш игривый и тяжелоатлет снова выходит из положения. Враг находился прямо там, чтобы схватить его, и снова он отказывается отправиться домой. Вы видите, что можно так привыкнуть к врагу и находиться в его присутствии, что у вас и не возникает мысли спасаться бегством. Теперь в стихах 13-14 Сэмми снова играет «В давайте схватим Самсона». На этот раз он дразнит смертоносную Далиду, говоря ей, что если они просто определенным образом сплетут его волосы и воткнут в них булавку, то в нем будет столько же силы, сколько в старом запорожце. Далида снова попадается на это. Филистимляне спрятались в засаде, но Самсон выигрывает и еще раз выходит из положения. Вы подумали бы, что по крайней мере к этому времени Самсон поймет. Вместо этого он продолжал играть с врагом. Первые две партии он резвился, они связывали ему руки. В третий раз они связали его волосы. Он крайне приблизился к тому, чтобы потерять все это. Но к тому времени он был слишком ослеплен, чтобы видеть это. И вот в стихе 15 лживая Далида начинает по заведенному занудливому порядку, что окончательно доконало его в Фимнафе. Читаем. «И сказала ему Далида: как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною? Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя». И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: «Бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей, Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя. Я сделаюсь слаб и буду, как прочие люди». Но не хитер ли враг? Три раза пыталась она обманом заставить своего гиганта выдать ей свой секрет, каждый раз пряча под кушеткой агентов филистимской секретной службы, чтобы прикончить его. Теперь она винит его в том, что он ее не любит. Так вот, стих 16 — это ключ, потому что он показывает путь, которым действует сатана, раз мы через непослушание даем ему добро на вторжение в наш дух. Он вовсю палит, палит и палит по слабому месту до тех пор, пока мы не падем. Говорится: «И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти, и он сдался и сказал ей все, что было у него на сердце». На надгробной плите Самсона вполне могла бы быть примерно такая надпись: «Нет противоядия от ворчливой жены, здесь лежит бедный Самсон, это стоило ему его жизни». Сэм сгорбился под нажимом обстоятельств, им же самим и созданных, и его филистимская подружка является за добычей. Стихи 18-21. Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав им: «Идите теперь, он открыл мне все сердце свое». И пришли к ней владельцы филистимские, и принесли серебро в руках своих. И усыпила его Далида на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь 7 кос головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал: «Пойду, как и прежде, и освобожусь», а не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в Газу и оковали его 2 медными цепями, и он молол в доме узников. Всю свою жизнь Самсон играл с женским огнем, и в конце концов его жизнь сгорела. Он потерял свою силу, он потерял свое зрение, он потерял уважение. Он даже этого и не понял, пока не стало слишком поздно. Теперь наш некогда могущественный герой живет в полном унижении, размалывая с другими рабами зерно в доме узников, потеряв все, чем он обладал, от рук первой в мире женщины-парикмахера. Теперь Бог мог бы прямо тут закончить историю Самсона. Но если бы он это сделал, мы лишились бы наиболее захватывающего возмездия библейской истории. Читаем дальше. «Между тем волосы на голове его начали расти, где они были острижены. Владельцы филистимские собрались, чтобы принести великую жертву Дагону, богу своему, и повеселиться, и сказали: „Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши“. Также и народ, видя его, прославлял бога своего, говоря: „Бог наш предал в руки наши врага нашего и опустошителя земли нашей, который побил многих из нас“». Помните, что это был духовный конфликт между сатаной и богом. Сатана планирует преждевременное празднование победы. Филистимляне поклонялись богу Дагону. Дагон означает «рыбка». Очевидно, у идола была человеческая голова и рыбий хвост, что-то вроде мужского варианта русалки. Они понимали, что это была духовная битва, даже если Самсон и не понимал. Они сделали вывод, что их бог предал Самсона в их руки. Когда народ увидел Самсона ослабленным, они воздали хвалу своему Богу. Друг мой, демоническое воинство действительно празднует победу, когда мужчина или женщина духовной мощи становятся предметом вражеских насмешек и кончают в рабстве и в бесчестии. Так же, как ангелы на небесах радуются, когда Божьи люди забивают духовный гол, демоны из преисподней тоже раздражаются восторженными возгласами, когда верующий упускает мяч. В игре жизни действительно две аплодирующие команды. Остальная история большинству из нас известна. Их триумфальное пиршество в честь Дагона было несколько преждевременным. Между нашим Богом и Самсоном еще не все кончено. Для врага провал Самсона был окончательным поражением. Для Бога это было идеальной платформой для его окончательного удара. Читаем дальше. «И когда развеселилось сердце их, сказали, позовите Самсона, пусть он позабавит нас. И призвали Самсона из дома узников, и он забавлял их, и поставили его между столбами. И сказал Самсон отроку, который водил его за руку, подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним. Дом же был полон мужчин и женщин, там были все владельцы филистимские, и на кровле было до 3000 мужчин и женщин, смотревших на забавляющего их Самсона. И воззвал Самсон Господу, и сказал: Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отмстить филистимлянам за два глаза мои. И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них, в один правую рукою своею, а в другой левую. И сказал Самсон: умри, душа моя, с филистимлянами. И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей. И пришли братья его, и весь дом отца его, и взяли его, и пошли, и похоронили его между Цорою и Эстаолом, в гробе Маноя, отца его. Он был судьей Израиля 20 лет. Таким образом, величайшая победа Самсона наступила в последний час Самсона. В то время, когда его враги смеялись над ним, высмеивали его и использовали его ради развлечения, они скапливались под тентом, где Бог готовился отстоять свое святое имя. «Друг мой, я не знаю, как вы, но когда я попаду на небеса, я собираюсь навестить этого парня. Я хочу сесть рядом с ним и спросить, каково это было убить льва голыми руками, потом вернуться и наслаждаться медом из тела того же льва. Я хочу услышать, чтобы он рассказал мне о том случае, когда он связал хвостами 300 лисиц подвое и уничтожил вражеские виноградники и поля. Я собираюсь снова послушать, как он рассказывает об убийстве 1000 человек челюстью осла, и как он спросил воду, и как Бог отправил потоки в пустыню. Я скажу: расскажите это снова, Сэм, когда он будет рассказывать, как он поднял городские ворота на плечи и понес их наверх, на вершину горы. Я хочу услышать, что он думает о том, как Дорида провела его. Я хочу спросить его, каково было в тюрьме, каково было быть слепым. Я хочу спросить его, какое было ощущение быть слепым в Колизее, когда-то огромное сборище высмеивало его и воздавало славу своему языческому богу. Затем я хочу услышать от него, что побудило его обратиться с той последней молитвой и что промелькнуло в его сознании, когда он уперся руками в те столбы, понимая, что для врага его смерть станет еще большим ударом, чем была его жизнь. Я планирую провести некоторое время с Самсоном, когда я попаду на небеса. Я хочу все это услышать от него. А вы не хотите? Но знаете что? Я уверен, что, закончив делиться несколькими военными историями, Сэм собирается обратиться к нам и сказать: «Мне хотелось бы, чтобы я смог возвратиться на землю и прочесть еще одну проповедь. У меня есть последнее послание, которое мне хотелось бы проповедовать относительно настоящей силы. Когда мы обратно усядемся слушать, я уверен, что наш крепыш поделится чем-нибудь вроде этого. Каждому известно число моих испытаний, начинает Самсон, но не они являются истинно посланиями моей жизни. Они лишь указатели, указывающие настоящую историю Самсона и на то, что мне хотелось бы, чтобы я мог сказать миру. Что бы это было, Сэм, спрашиваем мы, каким было бы твое послание? Вам представляется, как скатываются слезы по морщинистому старому лицу, когда он отвечает: «Мне хотелось бы покинуть мир с 3 заявлениями относительно жизни Бога и силы Бога. Прежде всего, уделяйте внимание своей слабости. Бог через все мои испытания в Пимнахе старался обрести мое внимание, чтобы показать мне, что он ищет супруги, но я не прислушивался. У меня не было Божьей перспективы любви и женитьбы. Не у каждого такая же проблема, но у каждого есть проблемы. Если они помогают и объявляют войну тем проблемам и пробелам, то враг утрачивает свои опорные пункты, и дыры в наших доспехах латаются, и у него нет легкого доступа к задней двери нашей души. Только вы знаете, в чем наша слабость, но не пренебрегайте ею, как я поступил со своей. Я просто продолжал повторять те же ошибки снова и снова. Как вам известно, мои ошибки, кроме меня, повлияли на судьбу невинных людей, так и ваши. Не позволяйте легкой сыпи слабости превращаться в злокачественные язвы из-за того, что вам не удалось позволить вашему целителю оказать воздействие на вас. Это первое, что мне хотелось бы сказать относительно своей жизни. Второе послание моей жизни – не играйте с врагом, иначе вы можете забыть, кто есть враг и насколько смертельным может быть его яд. Прежде чем закончилось это, целый народ был залит кровью. Уверен, что Бог использовал это, но уроком это мне не стало. Потом я пошел к проститутке в Газе, и это чуть не стоило мне моей жизни и моей репутации. Потом я вступил в отношения ни с кем иным, как с Далидой. И даже после того, как я осознал, что она была намерена, вы по времени, когда вы теряете ее, вы уже ее потеряли. Я сказал бы всем Божьим сыновьям, не играйте с грехом. Не дразните врага, думая, что в последнюю минуту вы сможете вырвать столбы и направиться домой. Последнее мгновение настает, а вы никогда не осознаете этого до тех пор, пока не становится слишком поздно. Теперь уже этот огромный уволень рыдает без стеснения. Последнее послание, которое мне хотелось бы послать Божьим людям, следующее. Я никогда не испытывал настоящей жизни или настоящей силы до тех пор, пока я не был готов умереть. Большинство из нас по-настоящему не понимает, что значит умереть. Видите ли, у мертвого человека нет прав, он не может защитить свою репутацию. С чисто практической точки зрения он не существует. Мир пытается заявить, что принадлежало бы ему, будь он живым. Бог же ищет мертвых людей. Иисус сказал, что он ищет людей, кто повседневно умирал бы, не спал, а умирал. Он искал людей, готовых быть неправильно понятыми, униженными, не замечающими насмешек, смеющегося мира, знающими, что даже когда враги используют их слабость ради развлечения, они затягиваются на арену жизни, где вскоре крыша осядет, и боги этого мира будут беспомощны им помочь. Иисус был нашим примером, когда Он отложил свои королевские мантии, чтобы быть презираемым толпой, чтобы Его высмеивали и насмехались над Ним, когда они говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти». Ах, но он не нашел ли он также свою победу в смерти? Не осуществила ли его смерть саму цель, которая провозглашалась его жизнью? Не сказал ли он нам: «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее»? Будьте мертвы к собственным нуждам, будьте мертвы к своим желаниям, потеряйте свою жизнь ради меня, и вы обретете ее. Это смерть, но это жизнь. Это означает начинать каждый день, предавая забвению свою репутацию, свои амбиции, свои требования того, что мы хотим и что мы хотим от жизни, и просто дозволяя ему постепенно, не сразу, воскрешать в нас свою жизнь. Это могло бы означать, спокойно добавляет Самсон, понижая голос, то, что это значило для меня. Были бы вы готовы действительно умереть, если бы это понадобилось ради того, кто умер за вас? Если бы накал сражения нарастал, а это вполне возможно, и огни, предшествующие Армагеддону, начали полыхать по миру, и это сводилось бы к смерти ради вашей веры, если бы вы в таком случае, стали бы вы в таком случае Самсоном? Это чудесно жить ради Иисуса, но когда филистимляне движутся вновь против Божьей армии, только те, кто готов умереть, научились действительно жить. И этим кроткий старый гигант заключает нас в медвежье объятие и тихо добавляет: это то, что мне хотелось выразить своей жизнью. И ему, уходящему, мы ответили: и ты это сделал, Самсон, ты это сделал. Где бедный старый Самсон? Он предан, растерян, острижен. Его некогда гордая жизнь руины, и гордость его порушена и попрана. Нет больше подвигов и величия, которыми устрашать толпу. Нет больше загадок, нет больше игр, и смелости нет восклицать громко. Вот бедный старый Самсон, он крутит жернова, и даже врагов своих видеть не может, и им еще надо водить его. Сегодня, шатаясь, пойдет он на рев Колизея, в то время, когда все враги его осмеивают и дразнят его снова и снова. «Привет могучему Самсону!» — они кричат. «Да, но где же сила вся его? Как слабо он, разодравший льва на части! Как съежился, смотрите! И вот теперь сквозь нас идет силач ваш, добился он славы своей. Теперь же положена слава Дагону, и имя его надлежит восхвалять. Вот Самсон, лишь тот человек, лишь тень человека, столь известного широко. Смотрите, как поддерживают его столбы, смотрите, как волосы его отросли. Вот здорово, смейтесь над Самсоном, преуменьшайте то, кем он был. И вдруг наступает сущая паника, как будто обрушивается крыша. И вот сумасшедший дом, о ужас! Позовите Данона, но где же он? Могли бы ли погибнуть все 3000? Могла ли случиться такая беда? И вот тут же бедный старик Самсон, теперь безжизненный и бездыханный, и хотя многих он сгубил в своей жизни, но еще больше убил при своей смерти. Не скорбите по бедному старому Самсону, и не рыдайте из-за того, что умер он, ведь теперь он живая легенда, история продолжается. Послание его сохранится навеки, давая новую надежду человеку. Что лишь только учась умирать, вы начинаете жить. Вопросы для самоподготовки. Первое. Почему в Писании Бог часто отказывает в воде? Что Он использует в вашей жизни, чтобы привлечь ваше внимание? Что общего между этим и водой? Второе. Как вы думаете, почему Самсон снова и снова повторял одни и те же ошибки? Какие, по-видимому, он нарушал основные два принципа Писания, ставшие причиной того, что произошло? Думаете ли вы, что он неправильно истолковывал Божью благодать? Как же это самое делаем мы? Третье. Самсон, по-видимому, наслаждался, дразня врага и затем используя силу Бога. Почему это так опасно? Как христиане в наши дни делают то же самое? Что в конечном счете происходит? Что часто делает Бог? Четвертое. Самсон закончил в рабстве, слепоте и бессилии. Кто это изображает то, что происходит с нами духовно, когда мы достаточно долго забавляемся врагом? Кому народ воздавал силу? Что делает неверующий мир, когда мир христиан, когда христианин попадает в рабство? Пятое. Самая большая победа Самсона наступает через смерть. Какие другие библейские характеры разделили это писание? Шестое. Что означает для вас повседневно нести свой крест? Как может христина умирать повседневно? Духовная смерть – это предпосылка настоящей жизни. Сможете ли вы объяснить другу, как это сделать? Испытывали ли вы когда-нибудь это? Седьмое. Три ключевых урока из жизни Самсона подают нам знак. Персонифицируйте их и приложите к своей собственной жизни. Первое. Уделяйте внимание своим слабостям. Они есть у каждого. Прими Самсон меры по отношению к своей первой. История всей его жизни стала бы историей, идущей от силы к силе. Также и ваша, и моя ложь, которую сатана продает нам, это, если нет немедленных последствий, то и не будет самых отдаленных последствий. Это действительно ложь. Вы когда-нибудь составляли список своих слабостей и просили ли кого-нибудь помолиться с вами за вас и считать вас ответственными перед соглашением с ними? Это первый большой шаг к духовному росту. Второе. Не играйте с врагом. Многие из нас получают удовольствие, играя в игры с сатаной, испытывая, как далеко мы можем зайти, не теряя контроля. Что мы не понимаем, так это то, что в ту минуту, когда мы видим, как далеко мы можем зайти, мы уже потеряли контроль. Остановитесь и взгляните на свою жизнь. Пытайтесь увидеть сферы, в которых вы не забавляетесь с сатаной, позволяя ему вести себя до края обрыва, уверяя вас, что вы никогда не обвалитесь. Начните размышлять над стихами, которые побудят вас немедленно спасаться от него бегством. Третье. Вы по-настоящему не живете, пока не научитесь умирать. Что удерживает вас от того, чтобы все оставить и умереть для самого себя? Есть ли какое-либо лицо или привычка или грех, который вы просто не хотите оставить? Почему бы не остаться наедине с Богом и отдать все это Ему? Скажите Ему, что вы готовы умереть, чтобы снова начать жить. Потом остановитесь. Он поверит вам на слово, и действительно начнется новая жизнь.
Ожидает нас город прекрасный, я ярким светом, как солнце горит. На распутьях житейских опасных помни, путь нам Господь говорит. Помни путь, когда кажется крест непосильным, испытание веры достойно сноси. Бог и сила, потом благодати обильны, не оставь тебя на узком пути. Через тюрьмы, костры, казематы, под жестокие крики толпы путь проделали братья когда-то, ну а мы только в труд их вошли. Помни путь, когда кажется крест непосильным, испытание веры достойно сноси. Бог и сила, потом благодати обильны, не оставь тебя на узком пути. Славу Божью войдут поколения, дети юноши Бога узрят, если дело Его и служение нашу жизнь до конца покорят. Помни путь, когда кажется крест непосильным, испытание веры достойно сноси. Бог и сила, потом благодати обильны, не оставь тебя на узком пути. Помни путь, когда кажется крест непосильным, испытание веры достойно сноси. Бог и сила,